Друзья, рад вас всех приветствовать на канале Люди Про. Сегодня в рамках проекта Юрист Про мы будем с вами разбирать выпуск номер 27 «Мамкин сутенер».
На тот момент мне заявлялось, что это будет просто массаж. Оказалось, что нет, не массаж. Ну, и потом как-то меня завлекла эта сфера. Что-то такое потаенное, скрытное, мне понравилось.
И ты пришел работать куда? В массажный салон?
Да. Ну, как мне изначально сказали, что это просто массажный салон. То есть мужчины приходят, и это массажистки.
Вообще понятие сутенер отсутствует в нашем законодательстве. Но в юридической литературе сутенер приравнивается к своднику, к поставщику клиентов для проституток, администратору. А вообще все интим-салоны в России, ну, так называемые, да, в простонародье притоны, они работают исключительно под видом массажных салонов, стриптиз-клубов и так далее. Ну, чтобы создать видимость вот этой легальности. Да, интересный такой момент. Вообще в моей практике неоднократно встречались сутенеры-женщины, кстати. И они в свое время обычно сами, ну, ранее занимались проституцией, а в последующем сводничеством. И доросли вот уже по карьерной лестнице до статуса сутенера. Вообще, одним из самых крупных и резонансных дел, связанных с проституцией, но прикрывавшихся, опять же, массажными салонами, была история с журналом «Флирт». Может быть, кто-то ее помнит. Сам журнал был зарегистрирован как рекламное издание еще в далеком 2010 году и почти полностью состоял из объявлений об интимных услугах и номеров телефонов женщин. Однако, конечно, и была малая часть в этом журнале текстовая. Это различные там анекдоты, статьи Зигмунда Фрейда и так далее. Распространяли этот журнал просто повсюду. Около каждой станции метро. Клали их в почтовые ящики, под дворники автомобилей. Ну, все, наверное, это помнят. С журналом долго боролись, но у издателей, кстати, семейной пары, возможно, было... Ну, по моему мнению, сильное покровительство. С 2012 года до 2015 была постоянная борьба с журналом представителей общественности. Но название журнала постоянно менялось, модифицировалось. И помешать этому было, ну, крайне затруднительно. И только в 2015 году правоохранительным органам удалось закрыть сам журнал и семейную пару, его основавшую. Так, сотрудниками МУРа было задержано около 35 диспетчеров колл-центра, множество администраторов и, естественно, самих девушек, оказывающих интимные услуги. Суд шел почти 2 года, однако наказание оказалось сравнительно мягким, как многие удивились, да. Суд не стал вменять вообще семейной паре организацию преступного сообщества, а оставил лишь организацию занятий проституцией, назначив наказание мужу Дмитрию Зяблинцеву 3 года колонии общего режима, а жене Станиславе Казаковой 2 года условно. Также не удалось доказать какую-либо их взаимосвязь с силовыми ведомствами. И, кстати, в мае 2020 года Дмитрия снова задержали уже одного за организацию притона с проститутками. И вот в апреле 2021 года Кузьминским районным судом города Москвы Дмитрию назначили наказание по части 1 статьи 241 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии строгого режима.
Ну, роль ваша как офиса тогда какова?
Мы ищем... квартиру, мы организовываем встречу, мы рекламируем ее. То есть мы выполняем все эти аспекты, до которых сама девушка, ну, вряд ли додумается. То есть она сама не сможет себе найти клиента, у нее не получится.
В этом как раз и состоит преступление, предусмотренное статьей 241 УК РФ. То есть организация занятий проституцией. Ответственность по этой статье 241 наступает с 16 лет. Состав преступления сформулирован с альтернативными действиями. Ну, это у нас организация занятия проституцией, то есть совершение любых действий, содействующих там, занятию проституцией в целом. Да? Организовать вообще Это значит основывать, да, создавать, устраивать что-либо, там, объединять, сплачивать кого-либо для той или иной цели. И если мы говорим про организацию притонов, да, для занятий проституцией, то это деятельность одного или нескольких лиц, направленная на создание притона и его непосредственно функционирование. Характер действий лиц, организующих притоны, может быть различным. Это разработка плана по созданию притона и его реализация. Это выбор, там, подбор помещения или другого места для использования в качестве притона. Также это подбор персонала, оказывающего сексуальные услуги, поиск клиентов, ну и тому подобное. Организаторская деятельность, она может распределяться между несколькими членами. Когда один, допустим, подыскивает помещение под притон, а другой уже привлекает в него клиентов. Также под организацией занятий проституцией следует понимать подбор персонала, да, в сфере секс-индустрии. Там, найм лиц для охраны, распространение рекламы, предоставление там, транспорта, там, какое-то финансовое обеспечение, привлечение к такой деятельности там, медицинских работников, да, которые будут проверять этих девушек, сбор и распределение денежных средств. То есть множество всего. И важно отметить, что организация притона является, ну, оконченным преступлением. Не с того момента, когда в нем фактически начали заниматься проституцией, а именно с того момента, когда притон создан и когда он готов к функционированию. И независимо вообще от того, будет ли реализована цель там, его создания, содержание притона, что же это такое? Ну, вообще в литературе по уголовному праву под притоном понимается специально приспособленное и оборудованное помещение для занятия проституцией. Употребление там наркотических средств в том числе. И притоны могут быть в квартирах, на дачах, в гаражах. Как я уже ранее говорил, они могут маскироваться под массажные салоны, там, досуговые центры даже, гостиницы. В целом понятие вообще «содержать» означает быть распорядителем, да, там, владельцем чего-либо, да, там, поддерживать в определенном состоянии, обеспечивать там, материальными какими-то средствами, да, какую-либо деятельность. И если мы говорим про содержание самого притона, то это предполагается там, владение или аренда помещения, там, совершение действий, которые обеспечивают функционирование его, да, то есть прием там, проституток, клиентов, уборка помещения, смена белья, там, закупка необходимых там, аксессуаров, снабжение мебелью. И также, конечно, оплата аренды, оплата коммунальных услуг, ремонт помещения, охрана притона, обеспечение там, продуктами питания, спиртными напитками. И систематическое предоставление помещения для занятий проституцией, это предполагает за собой предоставление квартиры, там, дачи, комнаты. Извлечение прибыли при этом не обязательно. И вот как раз именно наличие систематичности очень важно для квалификации деяния. То есть важно установить систематичное предоставление притона. Это три и более раз. Если мы говорим о разовом предоставлении помещения для полового сношения с людьми, да, занимающимися проституцией, то это не образует состава преступления. Поэтому сотрудники полиции обычно проводят несколько вот этих контрольных закупок, чтобы установить вот эту взаимосвязь.
А удерживают ли девушек, допустим, насильно? Знаешь, как раньше было, забирают паспорта, там они работают там, за хлеб и воду, грубо говоря, не могут уехать, там, покинуть этот город. Вот есть сейчас такое?
Не, вот это насилие и там применение силы, на самом деле, это миф. Сейчас в такой сфере этого нету. Ну, во-первых, потому что статья диктует, если девушку держат насильно, там накидывают, насколько я знаю, еще пару лет.
Ну, похищение человека какое-нибудь.
Там. Похищение человека.
Лишение человека свободы.
Ну, в таком случае мы имеем дело вообще со статьей 126 УК РФ. Это похищение человека. Предполагает собой изъятие его из того места, где он находился по собственной воле, перемещение его в любое другое место и удержание в этом месте. Изъятие, оно, как правило, представляет собой открытое и с применением физического или психического насилия завладение или захват потерпевшего. Однако оно уже может быть совершено и с помощью обмана, а также с использованием там, беспомощного состояния потерпевшего, когда последний вообще не осознает происходящего в силу там, возраста, какого-то психического там, состояния своего. Перемещение, оно выражается в смене постоянного или временного места нахождения человека против уже его воли. Способ перемещения может быть любым. То есть новое место пребывания похищенного может быть известно даже самому потерпевшему или там, его близким родственникам, а может и скрываться от них. Касаемо удержания, тут нужно сказать, что удержание потерпевшего фактически означает лишение его свободы в течение более или менее там, длительного времени. Не характеристики места удержания похищенного, будь оно там жилым, там, нежилым, там, автотранспортным средством или там, участком местности, они не влияют на квалификацию преступления. Ни даже длительность никак не может влиять на действия виновных лиц. Похищение человека вообще оно считается оконченным преступлением с момента захвата и начала его перемещения. В случаях, когда перемещение было осуществлено там, самим потерпевшим да, вследствие его обмана или злоупотребления доверием, преступление признается оконченным с момента захвата данного лица и уже начала принудительного перемещения, либо начала его там, удержания, да, если лицо больше не перемещалось. Ответственность за похищение человека наступает с 14 лет. И наказание за похищение человека без квалифицирующих признаков составляет до 5 лет лишения свободы. А если похищение было организовано группой лиц там, по предварительному сговору, либо с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, допустим, с применением также насилия или угрозы, применение насилия, там, корыстных побуждений, то наказание уже будет существенным – от 5 до 12 лет.
Ты знаешь ответственность вообще, которая предусмотрена статьей 241 УК РФ?
Да, конечно, знаю. И это самая такая несправедливая статья. Рекламщикам, управляющему и сутенеру грозит от 4 до 5 лет, насколько я знаю. А самой девушке только административный штраф – 1500.
Ну, я просто читал, готовился к интервью, до 5 лет лишения свободы, да, статья 241 УК РФ, и до 5000 вообще штраф девушке административный.
Правильно подметил Сергей Александрович, не такой уж и гуманный у нас закон в Российской Федерации. Согласно Уголовного кодекса, статьи 241 УК РФ, установлено, что деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, то есть до 5 лет. Наказание по части 2 статьи 242 – это вообще те же самые деяния, что и в первой части, но уже совершенные, допустим, лицом с использованием своего служебного положения, да, например, там, сотрудником правоохранительных органов. Деяния, совершенные с применением насилия или угрозы его применения, с использованием для занятия там, проституцией несовершеннолетних лиц, они уже наказываются лишением свободы на срок до 6 лет и с лишением права там, занимать определенные должности. Также предусмотрено и административное наказание для девушек, которые занимаются проституцией. Они подвергаются административному штрафу согласно статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет от 1500 до 2000 рублей. Стоит также отметить, что в Уголовном кодексе есть еще одна статья, связанная с проституцией. Это статья 240 УК РФ. Она устанавливает ответственность за вовлечение в занятие проституцией. Вовлечение в занятие проституцией означает склонение лица к систематическому вступлению в сексуальные отношения за плату. Способами вовлечения в занятие проституцией являются уговоры, какие-то обещания, шантаж, обман, угроза уничтожением или повреждением имущества, Принуждение означает требование продолжения занятий проституцией вопреки воле потерпевшей. И принуждение к продолжению занятия проституцией сопровождается, как правило, психическим насилием, да, угрозами, выражающимся в угрозе уничтожения или повреждения, там, опять же, того же самого имущества, там, распространения каких-либо там сведений, которые позорят потерпевшую, либо там ее близких, разглашение каких-то, опять же, личных, персональных данных, да, которые могут нанести существенный вред правам и законным интересам потерпевшей. И наказание по части 1 статьи 240 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Часть 2 статьи 240 УК РФ устанавливает ответственность за то же деяние, но уже, опять же, с квалифицирующими признаками, то есть с применением насилия или угрозы применения такого насилия, с перемещением потерпевшего через государственную границу Российской Федерации или удержанием его за границей. Также, если имеется группа лиц по предварительному сговору, и применение насилия предполагает нанесение потерпевшей каких-либо ударов, побоев, причинение легкого, среднего, там, тяжкого вреда здоровью. Угроза применения насилия, она выражается в том числе в запугивании ударами, да, там, побоями, причинением разной степени вреда здоровью, то есть все с этим связано, а также там убийство возможно. И самое главное, что всегда угроза причинения такого вреда должна быть реальной. Наказание по второй части предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В случае совершения преступления организованной группой, либо в отношении несовершеннолетнего лица, то здесь можно получить вообще от 3 до 8 лет лишения свободы.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Какое же отличие между вот этой статьей 240 и 241 УК РФ? Ну, во-первых, в статье 241 УК РФ говорится о привлечении к занятию проституцией ряда лиц. Тогда как ответственность по статье 240 УК наступает, когда виновный вовлекает в занятие проституцией даже одного человека. Во-вторых, преступление здесь признается оконченным вне зависимости от того, удалось либо там не удалось виновному склонить к занятию проституцией иных лиц. И достаточно, если он совершит действия, направленные на организацию занятия проституцией. Таким образом, отличие статей 240 и 241 УК РФ, они зависят от самого способа совершения преступления и конечного результата. Также фактически не имеет значения, стремился ли виновный организовать занятие проституцией в притоне, там, на дому у клиентов или в другом месте. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией, могут вообще выражаться там, в подборе, оформлении там, телохранителей для проституток, диспетчеров, в обеспечении транспорта, да, для последующего обслуживания клиентов и другие варианты. Исходя из сказанного, мы просто приходим к выводу, что организация занятия проституцией другими лицами является процессом, при котором организатор должен распределить роли между лицами, работающими в данной сфере, заниматься рекламой таких услуг и подыскивать клиентов. Также он осуществляет защиту своих работников от административной или иной ответственности. По нашему мнению, организация занятия проституцией другими лицами – это осуществление действий, направленных на подыскание помещения для проституток и иных лиц, оказывающих содействие в данной противоправной деятельности. Стоит также отметить еще одну статью, уже, правда, предусматривающую административную ответственность. Это статья 6.12. Получение дохода от занятия проституцией, если доход связан ну, с занятием другого лица, да, вот этой самой проституцией. А особенностью здесь является извлечение дохода из заработка лица, которое занимается проституцией. Уже такая тавтология пошла, ну, тут иначе не скажешь. При этом правонарушение считается оконченным с момента получения первого дохода от занятия другим лицом вот этой противоправной деятельности. И вид и размер дохода, они вообще не имеют здесь значения. Проявления этого могут быть, ну, самые различные, опять же. Это подыскание клиентов, это подыскание мест и встречи проституток с клиентами, это обеспечение личной безопасности, да, тех лиц, которые занимаются противоправной деятельностью, мест их проживания. В случае, если виновный не только извлекает доход от занятия проституцией других лиц, но и вовлекает в нее там, путем обмана, шантажа, как мы уже там говорили, уничтожения имущества и так далее, либо принуждает к продолжению занятия проституцией, то его действие уже надлежит квалифицировать по статье 240 УК РФ, которую мы ранее обсуждали, то есть вовлечение в занятие проституцией. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов, да, для занятия или систематическое предоставление помещений, да, для этих занятий, это уже квалифицируется по статье 241, то есть то, что мы сейчас до этого обсуждали, организация занятий. Лицо, совершающее административное правонарушение по статье 6.12 Кодекса об административных правонарушениях, осознает противоправность своих действий и сознательно их совершает, преследуя при этом, ну, единственную цель – это получение дохода. Субъектами правонарушений по данной статье могут быть лица, которые достигли 16-летнего возраста. Материал об административном правонарушении собирается и составляется сотрудниками полиции и в дальнейшем уже направляется на вынесение процессуального решения мировым судьям. Наказание по статье 6.12 КОАП РФ составляет от 2 до 2,5 тысяч. Или, возможно, административный арест на срок от 10 до 15 суток. В моей практике были дела по части 1 статьи 241. Наказания были совершенно различные, как условный срок 1-2 года, так и судебный штраф 60, 200, 400 тысяч. Но, конечно, если мы говорим об условном сроке или о штрафе, то это возможно только при полном признании вины, при сотрудничестве со следствием, при выборе особого порядка рассмотрения уголовного дела, только в таком случае. Ко мне неоднократно обращались с вопросом, а что мне будет, если я не заплачу проститутке за ее услуги? Ну, я всегда отвечаю одинаково. Здесь есть только два варианта. Первый – вас либо отпинают ногами, а второй вариант – она может написать на вас заявление в полицию по факту изнасилования. И действительно, состав здесь будет налицо. На этом я заканчиваю свой выпуск. Пишите комментарии под этим видео. Если у вас остались вопросы, либо вам нужна юридическая помощь, записывайтесь на консультацию. Ссылка в описании. До новых встреч!